Глава 8. Кожа.
Какой орган человеческого тела самый большой? Вы правы, если подумали, что это кожа. Кожа еще и самый тяжелый орган. Она весит от 2,5 до 4,5 килограмм. Если раскатать ее как блин, она покроет площадь около 2 квадратных метров. Она великолепно защищает нас, отлично изолирует от жары и холода, задерживает бактерии и вредные вещества. Также она служит местом окончания наших нервов, благодаря чему мы можем ощущать прикосновение. На самом деле кожа просто удивительна.
Отпечатки пальцев обычно не меняются в течение всей вашей жизни. Однако изменить их могут шрамы и тяжелая ручная работа, разглаживающая некоторые борозки.
Почему я чешусь?
Хотя науке многое известно о зуде, мы все еще не можем похвастаться всей полнотой знаний об этом феномене. Сенсорные рецепторы, расположенные под поверхностью кожи, посылают сигналы в мозг. Чувство зуда передается по тем же нервным путям, что и чувство боли. Подавляющее большинство сенсорных рецепторов – это свободные нервные окончания, не предназначенные для выполнения какой-либо одной функции. Они воспринимают как раздражители зуда, так и болевые. Эти сенсорные рецепторы являются наиболее распространенными окончаниями нервной системы человеческого тела. Это и понятно, поскольку ими должна быть покрыта вся поверхность кожи. Когда сенсорные рецепторы активируются максимально, возникает болевой сигнал. Когда раздражение незначительно, возникает сигнал зуда. Ученые могут стимулировать зуд, нагревая кожу пациента. Однако, если температура будет слишком высокой, человек начинает испытывать боль. В ходе лабораторных экспериментов зуд могут вызвать и определенные химические вещества. Основными среди них здесь являются гистамины, поэтому врачи часто лечат зуд антигистаминными препаратами. Когда врач видит, что пациент жалуется на крапивницу, он лечит именно это заболевание, и зуд прекращается. Но это не значит, что можно с уверенностью объяснить, почему зуд связан с крапивницей. Он может иметь отношение к разнообразным серьезным заболеваниям, таким как болезнь Ходжкина, или, к примеру, указывать на приступ диабета. Вопрос о функции, которую выполняет зуд, остается открытым. Некоторые физиологи утверждают, что зуд является первым предупреждением о надвигающейся боли. Некоторые антропологи считают, что в далекой древности зуд служил напоминанием нашим первобытным предкам о необходимости избавляться от вшей и других кожных паразитов. Однако исследования показывают, что временами терпеть зуд гораздо сложнее, чем боль. Врачи отмечают, что все без исключения пациенты с жестоким зудом готовы расчесать себя до крови. Зуд можно было бы сравнить со щекоткой. Однако свидетельства говорят о том, что эти ощущения серьезным образом отличаются. Несмотря на то, что щекотка вызывает смех, по сравнению с зудом и болью люди недолго могут ее вытерпеть. В этом смысле несправедливо утверждение, что человек непременно выберет удовольствие, а не боль. Такое впечатление, что в нашей жизни постоянно возникают все новые источники зуда. По словам доктора Леонарда Сайма с факультета общественного здоровья Калифорнийского университета в Беркли, появилась эпидемия раздражения заднего прохода из-за слишком энергичного подтирания жесткой туалетной бумагой. Тем не менее, наука многое узнала о зуде. Как недавно отметил профессор дерматологии доктор Рональд Маркс из медицинского колледжа Университета Уэльса, существует множество заболеваний, при которых зуд является постоянным симптомом, и врачам чрезвычайно сложно справиться с ним. Лечение традиционными методами, увы, совершенно недостаточно. Один миф о зуде, впрочем, необходимо развеять. Нет свидетельств так называемого зуда седьмого года. Однако знаменитая пьеса Джорджа Аксельрода и последующий классический фильм Билли Уайлдера с таким же названием о возрождении мужского либидо после 7 лет брака. Любимый сюжет, если не наша медицина, то уж точно нашей популярной культуры. Тайна зуда вызывает раздражение, и ученые продолжают почесывать головы.
По мере того, как вы набираете или теряете вес, ваш пупок, соответственно, увеличивается или уменьшается.
Хотя кожа – самый тяжелый орган нашего тела, поверхность кожи значительно меньше поверхности легких. Легкие созданы из миллионов мельчайших альвеол, похожих на грозди винограда. Именно в них происходит кислородный обмен между воздухом и кровью.
Почему моя кожа морщится?
Традиционный ответ таков, что морщины преимущественно образуются из-за попадания на кожу солнечной ультрафиолетовой радиации. На протяжении многих лет ультрафиолет разрушает срединный слой кожи, дерму, ослабляя его и влияя таким образом на формирование морщин. Это состояние известно как дерматогелиоз – разрушение кожи под воздействием солнечной радиации. Однако с возрастом дерма также ослабляется. По словам доктора Алена Лоуренса, известного дерматолога из Чикаго, чаще всего морщины появляются у людей с тонкой или светлой кожей. Для того, чтобы сохранить кожу, необходимо, насколько это возможно, избегать солнечных лучей. Другая отличная возможность помочь себе – использовать солнцезащитный крем. У пожилых людей кожа тоньше, чем у молодых, и ее клетки менее организованы. Под микроскопом видно, что там, где когда-то располагались аккуратные столбики здоровых нижних клеток, эпидермис, наступает беспорядок, и нормальный процесс клеточного роста и организации разрушается. С возрастом уменьшается количество волокон коллагена, меняется их структура и плотность. Коллагеновые волокна играют важную роль в сохранении упругости и эластичности кожи. Когда-то гладкие, похожие на резину, эластиновые волокна постепенно становятся жесткими, плотными и менее упругими. Эластиновые волокна влияют на способность кожи возвращаться к прежней форме после растягивания, особенно после воздействия на нее солнечного света. Когда кожа стареет, у мелких кровеносных сосудов дермиса стенки утолщаются, но при этом становятся более рыхлыми. Происходит общее снижение количества нервных клеток, волос, потовых каналов и сальных желез, производящих жировые выделения, кожное сало. Старение кожи сочетает в себе два процесса. Один процесс внутренний, другой внешний. Хронологическое старение запрограммировано генетически. Однако химические реакции под воздействием солнечных лучей – это уже влияние окружающей среды. Мы не можем изменить свою наследственность, но вполне способны контролировать свое поведение и держаться подальше от солнечных лучей.
Почему после принятия ванны кончики моих пальцев морщатся?
Это классический свод. Кратким ответом может служить следующее. Этот вид морщин возникает из-за деформации верхнего слоя кожи и исчезновения защищающих ее естественных масел. По словам доктора Марианны Адонухью, профессора дерматологии Чикагского университета Раш, когда мы погружаемся в ванну, верхний слой кожи впитывает много воды. Нижний слой не способен увеличиваться, поэтому верхний вынужден сморщиваться, образуя складки. К счастью, этот эффект обратим. Но вы можете задать и другой вопрос. Почему мы морщимся, как старый высохший плод, а не разбухаем, как губка? Дело в том, что без масла, защищающего нашу кожу, ладони рук и ступни ног обезвоживались бы, погружаясь в воду, а не наоборот. Происходит это так. Примерно 75% нашего тела составляет вода. Этот процент варьируется в зависимости от количества жира, который содержится в тканях организма. Обезвоживание происходит, когда защитные масла смываются с поверхности кожи. Вода начинает просачиваться из клеток наружу. Эти клетки обладают полупроницаемыми мембранами, а это значит, что они легко отдают воду, но не способны так же легко ее впитывать. Если кожа теряет масло, после 15 минут пребывания в воде клеточные мембраны открываются наружу, вода покидает клетки и образуются морщины. Кончики пальцев и ладони морщатся быстрее, чем тыльная сторона рук, поскольку в ней находятся дополнительные сальные железы. Эти железы постоянно пополняют запасы защитного масла, делая это почти с той же скоростью, с которой его смывает вода.
Пот не пахнет. Запах испускают бактерии, живущие на коже.
Кожа под мышками содержит колоссальное число бактерий. На одном квадратном сантиметре их может быть до 79 980, тогда как в сухих областях, например, на предплечье, число бактерий на той же площади достигает 2015.
Что такое растяжки?
Доктор Алан Ксенакис в своей работе «Почему веселая кость меня не веселит?» 1993 год. Мыщелок плечевой кости, по-английски funny bone, веселая кость, пишет о том, что растяжки – свидетельство того, что кожа была вынуждена расшириться, приспосабливаясь к большей массе тела. Кожа обладает удивительной способностью увеличиваться в размерах и сокращаться в зависимости от изменения массы тела. Иногда растяжки появляются после диеты. То, что они чаще возникают у женщин, чем у мужчин – миф, хотя на первый взгляд так действительно может показаться. Одной из причин возникновения этого мифа является тот факт, что в местах, где чаще всего обнаруживаются растяжки, мужское оволосение гораздо более плотное, чем женское. Что же это за места? Думаю, нетрудно догадаться.
Исследователи обнаружили, что чаще всего москиты одолевают тех людей, которые недавно ели бананы.
Один квадратный сантиметр кожи содержит около 1000 потовых желез, 3 кровеносных сосуда, 9300 меланоцитов, пигментных клеток кожи, и более чем 1000 нервных окончаний.
Люди сбрасывают с себя мертвые клетки кожи и выращивают новые примерно за 27 дней. Это составляет почти 1000 смен кожи в течение жизни. К 70 годам люди сбрасывают примерно 48 килограммов кожи.
Почему вы не сможете пощекотать сам себя? Мозжечок предупреждает мозг о том, что вы намереваетесь сделать. А мозг не обманешь. Поскольку он знает, что это произойдет от ваших собственных рук, то игнорирует ощущение щекотки.
Что такое гусиная кожа?
Хотя многие утверждают, что эффект гусиной кожи возникает по самым разным причинам, по сути он является мышечной реакцией на холод. Когда человек подвергается воздействию низких температур, мелкие мышцы, расположенные в основании волосяного мешочка, начинают сокращаться, и вокруг волоса образуется возвышение. Если температура остается низкой достаточно долго, возникает эффект гусиной кожи, и волос поднимается. Медицинским термином, означающим гусиную кожу, является кутис ансерина. Все люди испытывают подобные ощущения. Ни одна нация и ни одна этническая группа не является здесь исключением. Волосы служат для защиты тела от жестких солнечных лучей. Возможно, поэтому основная масса наших волос находится на голове, защищая в первую очередь мозг. Это особенно верно, если тело подвергается большому напряжению. Например, у бегунов его результатом бывает солнечный удар. Также волосы уменьшают вероятность возникновения проблем, связанных с трением при движении тела. Возможно, поэтому у нас есть волосы под мышками и между ног. Помимо этого, волосы предохраняют тело от холода. У животных, покрытых шерстью, вставшие дыбом волосы формируют теплозащитный покров, задерживая теплый воздух у самого тела. Холодный воздух не доходит до чувствительной кожи. Скорее всего, рефлекс гусиной кожи достался нам в наследство от раннего примитивного человека, существовавшего на уровне примата. Хотя по сравнению с гориллами, шимпанзе и орангутангами люди утратили большую часть волосяного покрова, мы точно так же, как и они, до сих пор испытываем сокращение мышц, реагирующих на холод. А раз волос у нас меньше, чем у наших примитивных братьев и сестер, то и мурашки более заметны. Когда шерсть животных поднимается дыбом, они выглядят чрезвычайно свирепо. Когда дыбом встают наши волосы, мы выглядим замерзшими.
Почему у меня не бывает гусиной кожи на ладонях или на подошвах?
Возможно, это будет самым кратким ответом в аудиокниге. Гусиная кожа появляется только там, где есть волосы, поэтому на ладонях и на подошвах ног у нас ее не бывает.
Почему гусиной кожи не бывает на лице?
Это вопрос Штефи Шульц из Олбани, Нью-Йорк.
Как мы уже обсуждали ранее, там, где нет волосяных мешков, нет мышц для их сокращения, а значит, нет и гусиной кожи. По словам доктора Брюса Лобица, мельчайшие мышцы под названием аректор пили отсутствуют у волос, расположенных на черепе, поэтому там нет и мурашек. Так что на безволосом лице гусиной кожи не бывает.
Что означает ожог первой, второй и третьей степени?
Несмотря на распространенное убеждение, ожог первой степени не самый серьезный. Степень ожога зависит от уровня повреждения слоев кожи огнем или жаром. При ожоге первой степени, например, солнечном или любом незначительном ожоге, поврежден только верхний слой кожи. Эти ожоги заживают сами по себе за несколько дней, не оставляя шрамов. Ожог второй степени более глубокий и разрушает несколько слоев кожи, что приводит к образованию волдырей. Их поверхность влажная и бледная. Если волдыри сохраняются, они защищают поврежденную область. После этого также не образуется никаких шрамов, и кожа восстанавливается через несколько недель. По словам работников Королевской детской больницы в Мельбурне, есть и более серьезный ожог, который называют глубоким ожогом второй степени. В этом случае образуется влажный белый струп с красными вкраплениями. Ожог третьей степени полностью разрушает верхние слои кожи, а также дополнительные кожные структуры, такие как волосы и потовые железы, и достигает подкожных слоев. В этом случае область ожога сухая, обуглившаяся, белая, похожая на кожуру, и естественный вид кожи не восстанавливается. Такой ожог требует немедленного медицинского вмешательства. Ожоги третьей степени часто лечат путем трансплантации. Со здоровых частей тела снимают тонкие слои кожи и пересаживают на обожженные области. Обычно донорский участок заживает без осложнений, поскольку берется лишь тонкий слой. Трансплантация – это не просто косметическая процедура. При ожогах третьей степени она необходима еще и потому, что разрушенные подкожные слои ткани не могут восстановиться достаточно быстро, чтобы защитить тело от инфекции или потери жидкости. Проблемы возникают в том случае, если ожог столь обширен, что здоровой кожи не хватает на все поврежденные участки. Интересно, что площадь кожи, используемая для трансплантации, может быть значительно меньше, чем область ожога. В наше время доступно множество техник, позволяющих нарастить кожу для пересадки. По одному методу кожу разрезают на тонкие полосы, покрывая ими обожженный участок. Другой способ требует мелко покрошить кожу, разместить ее в питательный раствор и вырастить в лаборатории новый слой. В качестве временных источников можно брать кожу свиней или человеческих трупов, но в конечном итоге тело ее отторгнет. Недавние попытки разработать искусственную кожу дали противоречивые результаты. Среди разработок последних лет есть кожа, которая состоит из целого ряда субстанций, включающих в себя даже хрящ акулы. Однако большинство врачей все еще считают, что предпочтительнее всего пересадка собственной кожи пациента, поскольку иммунная система тела, вероятнее всего, отвергнет любую искусственную кожу как чужеродную структуру. Тем не менее, специалисты в этой области уверены, что создание искусственной кожи, которую организм не станет отторгать и которую можно будет пересаживать, станет реальностью к концу века.
Зачем мужчинам соски?
Теоретически все мы можем иметь полноценно функционирующие груди, способные давать молоко. Однако мужская грудь, включая и соски, не получает достаточного количества женского гормона эстрогена, а потому лишена возможности производить молоко. По словам одного из международных специалистов по половым гормонам, у каждого пола существует преувеличение, основывающееся на раннем развитии и последующем гормональном влиянии. Соски являются одним из тех элементов, чье формирование у мужчин ограничивается еще на раннем этапе, а потому они никогда не обретают своего завершенного вида и не могут функционировать так, как мы наблюдаем это у женщин. Доктор Брюс МакЭван, нейроэндокринолог из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, добавляет, что наличие сосков и грудной ткани у мужчин иллюстрирует тот факт, что базовый план строения мужчин и женщин схож. Насколько мы можем судить, ткань мужской груди не имеет иной функциональной значимости, кроме той, что она ограждает сердце и легкие от повреждения. Однако соски являются эрогенной зоной как у мужчин, так и у женщин. Тем не менее, доктор МакЭван указывает, что ткань у мужчин никуда не делась и способна реагировать на женские гормоны, что видно на примере гинекомастии – аномального увеличения мужских грудей. Гинекомастия появляется при избытке эстрогена, а также часто наблюдается при мужском алкоголизме.
Зачем мне отпечатки пальцев?
Этот свод – один из наиболее популярных. Отпечатки пальцев оставляют видимые части рубчиков, образующихся там, где эпидермис углубляется в дерму, формируя узор из пересекающихся линий. Уникальные отпечатки на руках и на ногах зависят во многом от случайного расположения этих рубчиков и роста структур кожи. Эти рубчики способствуют удержанию предмета в руках. Поверхность кожи как бы создана по тому же принципу, что и поверхность автомобильных шин. У нас образовалась целая система желобков, гребней и выемок, чтобы отводить воду от пальцев. Наконец, именно такая поверхность пальцев защищает их от волдырей, уменьшая боковое давление, которое в противном случае разделило бы два слоя кожи и дало жидкости возможность собираться в образовавшемся пространстве, формируя тем самым волдырь.
Почему кожа Майкла Джексона побелела?
Это произошло с Дадли Муром и, возможно, со Стивом Мартином. Теперь и Майкл Джексон утверждает, что лечение этого странного заболевания сделало его кожу белой. Заболевание называется витилиго, и его окружает множество тайн. Витилиго представляет собой расстройство, при котором кожа теряет пигмент из-за разрушения пигментных клеток, меланоцитов. Области, где клетки разрушились, становятся белыми. Пигмент утрачивается не на всем теле, а лишь на отдельных его участках. Наиболее распространенные места – вокруг отверстий, например, глаз, в области соприкосновений, в паху или подмышках и на открытых участках, на лице или на руках. Витилиго поражает человека любого пола и любого возраста, но обычно проявляется у тех, кто старше 20 лет. Витилиго – довольно распространенное заболевание, которым в разной степени больны 1-2% человеческой популяции, хотя его часто путают с другими кожными проблемами. Витилиго не заразна и никаким образом не связана с проказой. Старое название этой болезни, белая проказа, не имеет под собой научного основания. Наиболее распространено витилиго у людей с заболеванием щитовидной железы или определенными нарушениями обмена веществ. Также витилиго более заметно у темнокожих. Большинство заболевших чувствуют себя здоровыми и не страдают никакими другими симптомами, кроме потери цвета кожи. Когда начинают появляться белые участки кожи, трудно сказать, будут ли они увеличиваться в числе или в размере. Во многих случаях пигмент сперва начинает исчезать, но затем состояние стабилизируется. В других случаях потеря пигмента может варьироваться. В этих изменениях играет роль и психологический фактор, поскольку многие пациенты сообщают о том, что наблюдали первые или последующие эпизоды после периодов физического или эмоционального стресса. Выдвигается предположение, что стресс каким-то образом запускает процесс депигментации человеческих клеток у тех, кто генетически к этому предрасположен. Интересно, но некоторые депигментированные участки могут неожиданно потемнеть. Почему это происходит, остается загадкой. Врачи-исследователи не могут с уверенностью сказать, что же именно вызывает витилиго. Некоторые уверяют, что тело проявляет аллергическую реакцию на собственные пигментные клетки. Другие считают, что клетки могут странным образом разрушать сами себя в процессе производства пигмента. Среди страдающих витилиго распространен страх того, что это заболевание связано с раком кожи и является одним из первых его признаков. Однако между депигментированными участками и раковыми или дораковыми состояниями нет причинно-следственной связи. Впрочем, некоторые пациенты с раком кожи иногда заболевают витилиго, но уже после того, как появляются симптомы рака. Причина этого не ясна. И что еще более странно, у многих пациентов с раком кожи он перестает распространяться после того, как они заболевают витилиго. Почему такое происходит, тоже непонятно. Витилиго может поразить любого человека. Более чем в половине случаев в семье заболевшего витилиго наблюдалось и прежде. В таких семьях часто происходит раннее поседение волос. Статистически ранняя седина может предвосхищать витилиго или наоборот. Иногда больные не знают, что в их семье существует история этого заболевания. Они полагают, что из поколения в поколение передается только ранняя седина. Хорошая новость состоит в том, что витилиго можно вылечить. В умеренных случаях грим покрывает пораженные участки кожи без какого бы то ни было лечения. При среднем поражении кожа хорошо реагирует на ультрафиолетовые лучи, стероиды, на такие лекарства, как псоролен, а также на любые комбинации с его использованием. Такая терапия ставит целью окрасить белые участки в более темный цвет. Лучше всего она действует в случаях, когда наблюдается лишь несколько небольших белых пятен. У Майкла Джексона терапия по восстановлению цвета провалилась. В более серьезных случаях больному предписывается депигментация. Для того, чтобы вся кожа приобрела белый тон и пациент не выглядел пятнистым, используется монобензон. Под присмотром врача монобензон накладывается 2-3 раза в день до тех пор, пока не побелеет вся кожа, и после этого терапия продолжается 2 раза в неделю. Почти с уверенностью можно сказать, что Джексон использует монобензон, поскольку это единственное лечение депигментации. Так утверждает доктор Джеймс Нордланд с факультета дерматологии медицинского отделения Университета Цинциннати. Доктор Нордланд добавляет, что монобензон выписывают с осторожностью и только в тех случаях, когда у пациента ярко выраженная витилиго, так как иногда лекарство вызывает местное раздражение. К тому же для полного эффекта требуется от 6 до 12 месяцев лечения, а успех наступает в 75% случаев. Если Майкл Джексон перестанет использовать монобензон, цвет кожи вернется. По сути, он может стать черным в любой момент, когда только пожелает.
На одном квадратном сантиметре вашей руки расположено примерно 40 сантиметров кровеносных сосудов, 90 болевых рецепторов, 1400 нервных окончаний, 6 температурных рецепторов и 12 рецепторов давления.
Сколько живых организмов живет на человеке?
Если мы исключим болезнетворных паразитов, мух, клещей и другие микроорганизмы, на здоровом человеке, а также внутри него, живет бесчисленное множество существ. Большинство таких нахлебников, обитающих снаружи, не создает никаких проблем в отношении здоровья, а некоторые могут даже помогать и приносить человеку пользу. Эти организмы и их широкое разнообразие британский микробиолог Теодор Росбери описал в своем классическом исследовании «Жизнь на человеке». Микробы образуют на коже слой различной плотности. К примеру, на человеке живет особый вид клещей, обитающий исключительно в основании ресниц, не причиняя им никакого вреда. Росбери утверждает, что в одном кубическом сантиметре слюны здорового человека содержится от 10 миллионов до 1 миллиарда бактерий, что в мочевом пузыре или легких практически нет ни одной бактерии, но миллионы их живут в пищеварительном тракте на всем его протяжении. Он указывает на то, что мельчайшие формы жизни, кишащие снаружи и внутри нас, важны для поддержания хорошего здоровья, и что животные, с рождения живущие в чистой от микробов среде, теряют иммунитет ко многим заболеваниям. Росбери делает вывод, что естественная микрофлора является главным стимулом формирования механизма иммунитета.
Знаете ли вы, что можно одновременно получить обморожение, солнечный ожог и замерзнуть до смерти? Все это реальная опасность, подстерегающая вас на северном и южном полюсах.
В 8 часов вечера 13 июля 1793 года Жан-Поль Марат, французский революционный лидер, был убит Шарлоттой Карде. В это время Марат находился в ванне, где проводил большую часть времени. Однако делал он это не потому, что любил купаться или чрезвычайно заботился о своей гигиене. И то, и другое противоречило взглядам того времени, согласно которым частое принятие ванн считалось нездоровым и даже неэтичным увлечением. На самом деле Марат страдал от раздражения, возможно, псориаза, симптомы которого, по его мнению, облегчались постоянным увлажнением кожи. Как политик, Марат был чрезвычайно жесток, считая, что диктатура – лучшая для Франции форма правления. Он отстаивал массовые убийства и нес прямую ответственность за погромы и резню, в ходе которых гибли и виноватые, и невинные. Мы никогда не узнаем, как воздействовали на его сознание постоянный дискомфорт и боль, и не ухудшался ли из-за этого его тяжелый характер.
По словам некоторых дерматологов, основной причиной образования морщин является сон вниз лицом.
Где на вашем теле можно найти колоб? Обычно в нескольких местах. Колоб – это любая складка кожи.
Что вызывает альбинизм?
Это вопрос Кони Кэмпион из Госфорда, Новый Южный Уэльс.
Ранее в этой книге говорилось, что у нас миллионы меланоцитов – пигментных клеток, производящих протеин. Они расположены в корнях волос и в верхнем слое кожи, эпидермисе, и определяют их цвет. Люди, страдающие альбинизмом, обычно обладают нормальным количеством меланоцитов. Однако из-за генетического нарушения у них отсутствует химическое вещество, запускающее в меланоцитах производство пигмента – меланина. Поэтому их кожа и волосы белые. У некоторых людей белый оказывается лишь небольшая часть тела, если только именно там меланоциты функционируют неправильно. Это называется локализованным альбинизмом. В других случаях поражена вся поверхность тела. В этом случае говорят об абсолютном альбинизме. Зрительный альбинизм имеет отношение к отсутствию пигмента в глазах, которые в этом случае кажутся розовыми. Розовый оттенок им придает кровь в капиллярах, просматривающихся через прозрачные оболочки глаза. В обычных глазах свет до некоторой степени отражается, и его действие приглушается пигментом радужной оболочки. Однако при отсутствии этого пигмента, чтобы не травмировать глаза ярким светом, человек должен щуриться или носить темные защитные очки. Генетический недостаток, не позволяющий меланоцитам производить меланин, это отсутствие фермента тирозиназы. Альбинизм появляется в том случае, если в процессе формирования плод не получает от одного из своих родителей ген, ответственный за производство этого фермента. Как генетический рецессивный фактор, альбинизм может появиться в любое время, в любом поколении. Универсальный альбинизм отмечается примерно в одном из 20 тысяч случаев и распространен во всем мире. Есть и другие проблемы, связанные с альбинизмом. Физически альбиносы гораздо слабее обычных людей.
Бородавки могут передаваться через обычный тактильный контакт, например, рукопожатием. Бородавки вызывает вирус, который может войти в организм через царапину или ранку.
Почему не исчезают мои шрамы и растяжки, если клетки кожи постоянно обновляются?
Это вопрос Анжелы Ди Марко из Личхарда, Новый Южный Уэльс.
Действительно, некоторые клетки кожи постоянно обновляются. Эпидермис, верхний слой кожи, сбрасывает мертвые клетки, заменяя их на молодые и здоровые так быстро, что полностью обновляется каждые 4 недели. К сожалению, шрамы и растяжки затрагивают и дерму, слой кожи под эпидермисом. По словам доктора Пола Лазера, дерматолога из Северо-Западного университета Чикаго, дерма не сбрасывает клетки, как это делает верхний слой кожи. Если вы получили легкий солнечный ожог эпидермиса, он сойдет примерно через 3 недели. Однако, если у вас появились шрам, растяжка или вы сделали себе татуировку, в этом случае затронута дерма, а потому следы не исчезают. Разрушение дермы стимулирует в организме производство фибропласта. Фибропласт – это клетки, вырабатывающие коллагеновые волокна, которые предохраняют кожу. Тело должно защищать себя от опасных инфекций. Эту функцию выполняет и кожа. Шрам – незначительная потеря в борьбе за выживание. Однако шрам или растяжка могут постепенно рассосаться, а татуировка со временем потускнеет. Почти всегда к этому процессу имеет отношение генетика. И с такой же легкостью, как некоторые люди пугаются шрамов, у других они исчезают без следа.
Рубцы беременности – медицинское название растяжек.
Округлые раны на коже заживают медленнее, чем раны любого другого типа. Впервые этот эффект открыли древнегреческие целители, которые стали придавать округлым ранам другую форму для более быстрого заживления.
Толщина женской кожи составляет лишь 2/3 от толщины мужской.
Чем тоньше кожа женщины, тем раньше у нее возникнут морщины, признаки старения. У мужчин это не так. Вот повезло.
Люди – единственные приматы, которые не имеют особо пигментированных ладоней.
Что вызывает волдыри?
Это вопрос Саманты Берон из Райда, Новый Южный Уэльс.
Когда кожа обожжена, сыворотка из поврежденных кровеносных сосудов собирается между первым слоем кожи, эпидермисом, и вторым, дермой. Помимо этого, волдыри вызывает растирание кожи. Под воздействием трения эпидермис двигается над дермой взад-вперед до тех пор, пока между ними не образуются мелкие полости. В этих полостях собирается жидкость. Именно ее вы видите, если протыкаете волдырь иголкой. Волдыри могут появляться из-за аллергических реакций, укусов насекомых или под воздействием химических веществ.
Стресс плохо влияет на кожу. Исследования подтверждают, что аллергическая сыпь выступает именно во время стрессовых переживаний человека. То же самое можно сказать о прыщах и других проблемах кожи.
Существует множество случаев, когда симптомы крапивницы полностью исчезают после того, как пациент хорошенько выплакался.
Медики считают, что когда вы краснеете, краснеет и внутренняя поверхность вашего желудка.
Зависит ли качество пота от вызывающих его факторов – высокая температура, физическая работа или тревога?
Действительно, у человека существует несколько разновидностей пота. Один может быть более пахучим, чем другой. Кожа обладает двумя видами потовых желез – апокриновыми и эккриновыми. Экриновые железы выделяют пот вследствие реакции на эмоциональные стимулы и для терморегуляции. Эти железы равномерно расположены по всему телу. Они создают чистый, прозрачный пот, почти без запаха, служащий для охлаждения кожи. Апокриновые железы выделяют пот только в качестве реакции на эмоциональные стимулы. Эти железы расположены лишь на определенных участках тела. Большая их часть сосредоточена в подмышках, околососковых кружках, передней части шеи, а также в области лобка и заднего прохода. Апокриновые железы производят пот, содержащий части клеток, которые его выделяют. Этот пот вместе с другими веществами и маслами выделяется около волосяных фолликул на коже по всему телу. Как правило, мы чувствуем именно запах этого пота. Потным коктейлем, что производит наш организм, любят кормиться бактерии. Присутствие в поту бактерий и дает потный запах. Неприятный запах тела вызывает именно бактерии, привлеченные потовыми выделениями. По словам доктора Ларри Кенни, биолога из Государственного университета Пенсильвании, функции потовых желез обоих видов стимулируются симпатической нервной системой, СНС. СНС активируется благодаря выделению мозгом таких веществ, как адреналин. Когда мы тревожимся, мозг через СНС подает сигнал об освобождении адреналина, и мы выделяем тот самый пахучий пот. Однако узнаем об этом самыми последними.
Во время беременности женщина наиболее подвержена солнечному ожогу.
К 20-летнему возрасту вы находились под солнцем 80% от всего времени, которое проводите под его лучами в течение жизни.
Уинстон Черчилль носил шелковое нижнее белье и спал на шелковых простынях. И это совсем не потому, что он был неженкой. Просто у него была очень чувствительная кожа, и грубая ткань вызывала сильное раздражение.
Почему свет, просвечивающий через кожу, кажется красным?
Этот свод задают очень часто, и ответ на него совершенно очевиден. По словам доктора Брюса Лобица, все очень просто, потому что у нас красная кровь. Между двумя слоями кожи располагается тонкий слой или сеть капилляров, заполненных кровью.
Эскимосы – одни из самых безволосых людей на планете. Волосы защищают кожу от холода, поэтому странно, что у эскимосов их так мало. Этот факт необъясним.
Существует расхожее мнение, что джентльмены предпочитают блондинок. Но менее известен установленный наукой факт, что блондинок предпочитают и комары.
Ранее мы исследовали вопрос, действительно ли морковь улучшает зрение. Существует свидетельство того, что если вы будете есть слишком много моркови, ваша кожа может стать оранжевой. Британские ученые сообщили о 3 чешских пациентах, настолько пристрастившихся к моркови, что их кожа приобрела оранжевый оттенок. Ограничив потребление моркови, они перенесли синдром отмены. Однако после этого их кожа вернула нормальный цвет.
Правда ли, что существуют люди с голубой кожей?
Это вопрос Мигеля Санчеса из Манилы, Филиппины.
Да, такие люди действительно существуют. В отдаленном районе американского штата Кентукки живет группа людей с голубой кожей. Это потомки французского иммигранта, поселившегося там более 160 лет назад. С тех пор, в течение многих поколений, они вступали в брак только с членами своего рода, и свадьбы вне этого правила были очень редки. В результате мутировавший ген передавался из поколения в поколение и закрепил признак – голубую кожу. В телах этих людей отсутствует фермент, необходимый для превращения голубого белка крови в красный гемоглобин. Это и придает их коже голубоватый цвет. Довольно символично, что название удаленной местности, где они живут, бухта беспокойств.
На каких участках моего тела больше всего потовых желез?
Области тела, где на 1 квадратный сантиметр приходится наибольшее число потовых желез. Стопы, ладони, подмышки и лоб.
Почему мои ноги пахнут даже тогда, когда чистые?
Еще одна странность нашего тела. Синдром потных ног. Заболевание редкое. И истинные случаи такого нарушения связаны с неправильным усвоением организмом жиров. Это передается по наследству. Если ваша мама жалуется на то, что у вас пахнут ноги, обвиняйте ее, своего папу или обоих родителей сразу.
Первобытные люди выжили, потому что редко мылись. Так считает эксперт по доисторическим животным. Чувствительные к запаху хищники, утверждает он, избегали вонючих Homo sapiens. Именно в 20 веке, а не раньше, люди начали регулярно мыться. До этого подавляющее большинство жителей англоговорящих стран либо не могли, либо не хотели мыться. Многие не мылись ни разу за всю свою жизнь. Часто их одежда также была не стирана.
Ваш геном, или полная запись ДНК, говорящая о том, кто вы есть генетически, находится даже в крошечной частице перхоти.
Большинство бородавок растут наружу, однако подошвенные бородавки растут внутрь.
Как можно взвесить свою кожу?
Вы не можете взвесить кожу, пока она на вас. Однако вы можете высчитать, сколько она весит, воспользовавшись особой формулой. Это даст вам приблизительный результат. Разделите вес своего тела на 16.
Почему у людей две груди, не больше и не меньше?
У млекопитающих, к которым относятся и люди, число молочных желез варьируется от 2 до 16. У каждого вида, независимо от количества в нем особей, биологическое правило, по которому природа рассчитывает это число, таково. Молочных желез в два раза больше, чем детей, ожидаемых в одном помете. Обычно у человека рождается один ребенок, поэтому у нас две груди.
Являются ли отпечатки пальцев однояйцовых или двуяйцовых близнецов одинаковыми?
Ранее в этой главе мы уже обсуждали отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев близнецов не всегда идентичны. Они совпадают лишь в 95% случаев. По словам доктора Дэвида Винсемиуса, рисунок линий на коже двуяйцевых близнецов не более одинаков, чем отпечатки обычных братьев и сестер. Просто эти братья и сестры, близнецы, родились в один день. Необходимо помнить, что узор из этих линий определяется только генетическим кодом. Уровень концентрации фактора роста и гормонов в тканях варьируется от человека к человеку. В процессе формирования отпечатков участвует столько вариаций, что практически невозможно, чтобы у двух людей они оказались одинаковыми.
Склонность к образованию перхоти наследуется. Перхоть не заразна, и у вас она не появится, если вы причешетесь расческой соседа. А вши? Вши совсем другое дело. Поэтому лучше держите свою расческу при себе.
Являются ли отпечатки пальцев левой и правой руки зеркальными?
Нет, они и близко не похожи. По словам доктора Дэвида Винсемиуса, если вы сделаете несколько отпечатков пальцев знакомых вам людей, то легко обнаружите это сами.
Лабораторные испытания подтверждают, что 70% пыли в вашем доме являются мертвыми клетками кожи членов семьи, их друзей и других людей, побывавших в этом жилище.
Почему существуют внутренние и внешние типы пупков?
Пупки, как отпечатки пальцев. Нет двух одинаковых пупков. Пупок – это залеченная ткань, развившаяся из остатков пуповины плода. По сути, это шрам от раны. Доктор Фредерик Свит объясняет, поскольку каждая рана отличается от другой, каждый шрам от нее, становящийся пупком, отличается от любого другого. Так образуется либо внутренний, либо внешний